Герои сумерек. Сергей Труфанов, бывший Элеодор, выбрал в жены красивую девушку из крестьянок. И газеты Синода сразу забили в набат. Вот зачем он отрекся от Бога, чтобы Бог ему блудить не мешал. Между тем Серега вел здоровый образ жизни, жену любил, вином не баловался, по весне поднимал на хуторе пашню. Газеты публиковали его фотографии, где он в пальто и в меховой шапке сидит возле избы, а подле него стоит ядреная молодуха в белом пуховом платке. В руке Сергея Труфанова палка вечного странника, а узкие змеиные глаза полны злодейского очарования и хитрости. Неожиданно, будто с луны свалился, притопал на Дон корреспондент американского журнала «Метрополитен». «Америка заплатит $6000. Продайте нам свои мемуары о похождениях вместе с Гришкой Распутиным». «Я не пишу мемуаров», — скромно отвечал Элеодор. Он писал их по ночам, когда на палатах сладко спала юная жена. Изливая всю желчь против святого черта, выплескивал на бумагу яростные брызги памяти. Заодно с Гришкой он крамольно изгадил и царя с царицей, а это грозило по меньшей мере сразу тремя статьями — 73-й, 74-й и 103-й. Ночью в оконце избы постучали, и из тьмы выступило без носа лицо Хионии Гусевой. «Благослови, батюшка», — сказала она, показав длинный кинжал. «Есть ли грех в том, что заколю Гришку во славу Божию, как пророк Илья заколол ложных пророков Вааловых?» «Греха в том нету, касатушка», — отвечал Серега. Еще зимой он организовал женский заговор против Распутина. Во главе заговора встала одна врачиха из радикальной интеллигенции, желавшая охолостить Гришку по всем правилам хирургии, но заговор был раскрыт полицией в самом начале, и, по слухам, Серега знал, что Распутин сделался малость осторожнее. Он дал Хионии денег, проводил убогую странницу до околицы. «Кишки выпускаем у них в Питере, а в Покровском. Дома он всегда чувствует себя в полной безопасности». Гусева заехала на рудники сибирской каторги, где с 1905 года сидел ее брат-революционер, сосланный из-за убийства полицейского. Хиония раскрыла ему свои планы, и брат ответил: «Жалко мне тебя, Хионюшка, бабье ли это дело ножиком Распутина резать? Не знаю. Ты ведь упрямая». Она появилась в Покровском и стала выжидать Распутина. Русские газеты называли ее потом «героиня наших сумерек». Настало роковое лето 1914 года. Душное и грозовое. Распутин, как солдат со службы, приехал на побывку в родное село, усердно высек сына Дмитрия, потаскал за волосы Парашку, чтоб себя не забывала, потом остыл, и Хиония Гусева видела его едущим на телеге с давним приятелем-монахом Мартьяном. Причем Гришка сидел на мешке со свежими огурцами, а Мартьян держал на весу полное ведро с водкой, которая расплескивалась на ухабах. Распутин при этом кричал: «Эх, мать-размать, гляди, добро льется!» Вечером, никому не давая уснуть, Распутин заводил сразу три граммофона, а потом пьяный вышел на двор, где рассказывал прибывшим из Питера филерам, как его любит Горемыкин, зато не любит великий князь Николай Николаевич. Дневник филерского наблюдения отметил приезд в Покровское жены синодского казначея Ленки Соловьевой. Толстая коротышка, она скакала вокруг Гришки, кричала: «Ах, отец, отец ты мой!» Распутин тоже прыгал вокруг коротышки, хлопая себя по бедрам, восклицая: «Ах, мать, мать ты моя!» Через несколько дней в далеком Петербурге Степан Белецкий знакомился с подробностями. В 20:00 вечера Распутин вышел из дома с красным лицом, выпивший, с ним Соловьева, сели в экипаж и поехали далеко за деревню в лес. Через час вернулись, причем Распутин был очень бледным. Приехала еще Потушинская, жена офицера. Соловьева и Потушинская, обхватив Распутина с двух сторон, повели его в лес, а он Потушинскую держал за... Обедал из одной тарелки с сыном, руками доставал из тарелки капусту и клал ее себе в ложку, а потом отправлял в рот. Был дождь, в селе много грязи. Жена сказала, чтобы не шлялся, он послал ее к черту и долго шлялся по грязи. Вечером вылез в окошко на двор, а Потушинская вылезла через другое окно. Она подала ему знак рукою, после чего они оба удалились во мрак и до утра пропали. Случайно Распутин повстречал на улице села питерского репортера Абрама Давидсона. Спросил, чего он здесь шныряет. «Да так, Ефимыч, занесло к тебе в поисках темы. Не дашь ли мне сам материальц похлеще?»
«Я вот как дам тебе сейчас, убирайся вон!»
Давидсон не уехал, а засел в соседней избе возле окошка и все видел. «Все!» Распутину сказали, что пришла телеграмма. Он встал из-за стола в одной рубахе и пошел к воротам, где его поджидала Хиония Гусева, накрытая большим черным платком.
«Тебе чего без носа надоть?» — спросил Гришка.
«Подай милостеньку», — просипела Гусева.
Гришка достал кошелек из штанов, ковырялся в нем пальцем, отделяя медь от серебра. Вдруг черный платок слетел с Гусевой и накрыл его с головой. Последовал удар кинжалом прямо в живот, и Распутин со страшным криком побежал. Смахнув с себя платок, он увидел, что из распоротого живота волочатся кишки. Тогда, остановясь, он стал поспешно запихивать их в свою утробу. «Нет, милый, не уйдешь!» — настигла его Гусева. Распутин схватил полено и одним мощным ударом выбил нож из ее руки. Тут набежали люди, Гусеву схватили и стали избивать насмерть. Давидсон спас женщину от самосуда и, придерживая Гришку за локоть, помог ему подняться на крыльцо.
«А-а-а! Это ты, Абрашка!» — узнал его Распутин. «Оно и ловко, что ты не уехал. Давай, стропали в газет по всему миру, что меня хотели убить, но я выживу, выживу, выживу!»
В царский дворец полетела телеграмма.
«Какая-то стерва пырнула в живот. Григорий!»
Телеграф отстучал немедленно ответ. «Скорбим и молимся. Александра!» Гришку срочно отвезли в Тюменскую больницу, а Хионию запихнули в одиночку тюменской тюрьмы. По рукам придворных дам ходила тогда фотография. Распутин в кальсонах сидит на больничной кровати, низко спустив голову и уронив безвольные руки. Из густой бороды торчит длинный унылый нос, а понизу, на карточке, его рукой писано «Неведомо, что с нами утре. Григорий». Врачи находили его положение серьезным. Была сделана сложная операция. Распутин твердил: «Выживу, выживу, выживу». Газеты публиковали телеграммы, бюллетени о здоровье нашего старца в таких почтительных тонах, будто речь шла о драгоценном здравии государственного мужа. Николай II вызвал влюбленную пантеру и учинил разнос за это покушение, чтобы впредь подобного никогда не было. Поправившись, Гришка со значением говорил:
«Без носа я, дура! Сама не знал, кого пыряет! Чую, что тут рука видна Элеодора! Серьгат-гад гуляет, опередил меня! Не я ему, а он мне, анахтема, кишки выпустил!»
Газеты тут же подхватили эти слова. Труфанов, ощутив опасность заранее, начал собираться в дальнюю дорогу. Первым делом он побрился, примерил на себя платье жены, повязался ее платком, и получилась баба.
«Не просто баба,
а красивая баба.
Витте по обыкновению проводил летний сезон на германских курортах близ Наугейма. Уже попахивало порохом, и разговоры отдыхающих, естественно, вращались вокруг политики. Среди фланирующей публики Витте случайно встретил питерского чиновника из Министерства земледелия Осмоловского. «Сейчас, — сказал Витте, — в России только один человек способен распутать сложную политическую обстановку».
«Кто же этот человек, гений?»
«Распутин», — убежденно отвечал Витте. «Бедного человека даже зашатало, и он, горячась, стал доказывать графу, что это чепуха. Если даже политики мира бессильны, то как может предотвратить войну безграмотный мужик, едва умеющий читать по складам?» Витте ответил ему так.
«Вы не знаете его большого ума. Он лучше нас с вами постиг Россию, ее дух, ее исторические стремления. Распутин знает все каким-то чутьем, но, к сожалению, он сейчас ранен, и его нет в царском селе».
Эти слова Витте насторожили наших историков. Они стали сверять и проверять. С некоторыми оговорками историки все же признали за истину, что будь Распутин тогда в Петербурге, и войны могло бы не быть. Академик Покровский писал, «Старец лучше понимал возможное роковое значение начинавшегося». Я просматривал паденные записи филеров, ходивших за Распутиным по пятам, и под 1915 годом наткнулся на такую запись. «Год прошлый, — говорил Гришка филерам, — когда я лежал в больнице и слышно было, что скоро будет война, я просил государя не воевать, и по этому случаю переслал ему штук 20 телеграмм, одну послал очень серьезную, за которую хотели меня предать суду. Доложили об этом государю, он ответил, — это наши семейные дела, и суду они не подлежат». А наша красивая баба с узкими змеиными глазами, источавшими злое лукавство, благополучно добралась до Петербурга, где с Николаевского вокзала на извозчике прокатилась до вокзала Финляндского, откуда утренний поезд повез ее дальше, минуя лесистые просторы прекрасной страны Суоми. Имея на руках подложный паспорт и два заряженных браунинга, красивая баба сошла с поезда в Улеабурге. Отсюда она пароходиком добралась до пограничного города Торнео. Ночью пограничник видел, как в 4 верстах выше таможни тень женщины метнулась к реке. «Стой, зараза! Стрелять буду!» Но баба отвечала ему уже с другого берега. «Эй, парень! Скажи своему начальству, что Серега Труфанов, бывший иеромонах Элеодор, благополучно пересек границу Российской империи, и теперь я плевать на всех вас хотел!» За пазухой он таил драгоценное сокровище, рукопись книги по названию «Святой черт» или «Правда о Гришке Распутине». А пока Гришка валялся в больнице, залечивая распоротый живот, в Сараеве грянул суматошный выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, который позже позволил Ярославу Гашеку начать роман о похождениях бравого солдата Швейка такими словами: «А Фердинанда-то ухлопали». Сейчас читать Гашека смешно, но тогда люди не смеялись. Начинался кризис июльский, трагический, неповторимый.